эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Это программа «Свобода». Вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Что происходит в Луганске? На этой неделе этот вопрос был одним из главных не только в украинских и российских, но и в мировых новостях. Конфликт между так называемыми руководителями Луганской Народной Республики вышел в топовые новости и вновь заставляет обратить внимание на украинский Донбасс. А мы в нашей программе будем говорить о жизни в Луганской области, той, которая началась после событий 2014 года. Но вначале хочу представить вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.
В Донбассе время от времени наблюдается обострение в зоне конфликта. Всплеск активности подразделений сепаратистов, применяющих, как уверены в Киеве, и запрещенные минскими договоренностями системы залпового огня «Град», украинская сторона связывает в том числе с попытками Москвы сорвать переговоры по миротворческой миссии ООН. Резолюцию о введении голубых касок в Донбасс Совет Безопасности ООН может рассмотреть до конца года. Россия, обладающая правом вето, отвергает требования Киева о том, что миротворцы должны контролировать всю территорию так называемых народных республик, включая и участок сопредельный с Донбассом украинско-российской границы. Косвенным подтверждением того, что конфликт на востоке Украины далек от завершения, служит и недавнее заявление сепаратистов об их планах в ближайшее время открыть железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. На фоне усиления военной активности сепаратистов экономическая ситуация в самопровозглашенных республиках остается плачевной. Избежать масштабного социального взрыва там, как полагают в Киеве, позволяют финансовые вливания из России. Уже больше месяца на территории так называемой ЛНР бастуют жахтеры предприятия «Донбасс Антрацит». Они требуют выплаты многомесячной задолженности по заработной плате. А жители Луганска рассказывают, что с улиц исчезли трамваи. Большинство поврежденных обстрелами зданий никто не пытается восстанавливать. В конце октября за чтение материалов украинских сайтов в городе арестовали 16-летнего Сергея Ширяева. При обыске у него нашли флаг Украины. Вскоре, при пересечении блокпоста, исчез предприниматель Олег Бушуйченко, возвращавшийся в Луганск. Сепаратисты забрали его из общей очереди. Родственники до сих пор его ищут. Громкое преступление произошло на территории Луганской области, подконтрольной Украине. В начале ноября убит глава фракции блока Петра Порошенко в Северодонецком горсовете, владелец газеты «Северодонецкие страсти» Сергей Самарский.
Гость нашей сегодняшней программы – бывший глава Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина. Здравствуйте, Ирина Константиновна.
Когда-то единая Луганская область сейчас разделена на две части. И именно промышленная часть Луганской области сейчас, она захвачена российским агрессором. А сельскохозяйственная область, которая находится на север области, она сейчас свободна. И контакты между людьми одной и другой территории, части области, они не прекращаются. Дело в том, что люди с неподконтрольной части Луганщины постоянно пересекают линию разграничения и приезжают сюда на территорию Луганской области. На территории Луганской области работает только один контрольно-пропускной пункт. И это пеший контрольно-пропускной пункт, по которому люди могут перейти с той территории на нашу территорию. Вот уже третий год речь идет о том, чтобы открыть новый контрольно-пропускной пункт в районе Золотом и Новотошковкой. Но сторона, которая оккупированная, не дала разрешения на открытие этого пункта пропуска, и поэтому опять этот вопрос остался в воздухе. По нашему законодательству не принято, что это оккупированная территория. Я считаю, что пункты пропуска должны работать нормально.
Вот я хотел поговорить с вами о настроениях людей. Причем даже не только сегодня, а в принципе. Вот вы многие годы руководили областной организацией Всеукраинского объединения «Батьковщина». А большинство ваших земляков голосовало тогда за партию регионов. И вот как вам там работалось, как люди воспринимали вашу работу в «Батьковщине» и ваше членство в партии, то, что вы возглавляли областную организацию? Вы вообще не чувствовали себя там чужой?
Иногда, да, чувствовала, но тем не менее, вы знаете, за последние годы в нашу партию «Батьковщина» пошли много людей. И именно вот у нас на политической арене в Луганской области была партия регионов, за которую голосовали, были коммунисты, и была партия «Батьковщина». Несколько процентов голосовали за «Свободу», но это их было очень-очень мало. Поэтому нам приходилось отстаивать свою позицию. И я хочу сказать, что перед Майданом, вот в 2013 году, количество членов наших партий увеличилось, потому что к нам пришла молодежь, к нам пришли студенты, которые хотели двигаться в Европу. Поэтому, да, приходилось очень часто выбирать. Например, когда в 2010 году Янукович стал президентом Украины, мне пришлось сделать выбор. Или остаться на работе, я работала помощником генерального директора угольной компании, и заявив о том, что я выхожу с Бакивщины, перейти в партию регионов и остаться на работе.
Да, даже и... то есть не помощник генерального директора не мог иметь другие политические взгляды. Это же не государственная служба.
Да, не государственная служба, но тем не менее я написала заявление и ушла с работы, потому что я считаю, что это мое право. И я не имею права, вот я хочу работать, я должна быть в одной политической силе и бегать с одной политической силы в другую. Это, я считаю, неправильно. Поэтому у меня был выбор.
А вот вы говорили о молодежи. Это, кстати, очень интересный момент. Действительно, многие молодые люди, они действительно люди, скажем так, проукраинские настроены. Они уже воспитывались так сказать, в другое время, учились другие, по другим школьным программам, если хотите. Вот что с этим поколением вообще будет? Годы-то идут?
Дело в том, что много молодежи, они выехали с той территории. Потому что молодым легче ассимилироваться здесь, легче найти работу. Они поступают в высшие учебные заведения и в большинстве находятся в Украине. Да, есть процент детей, которые выезжают в Россию и получают образование в Россию. Но я бы обратила внимание на тех детей, которые пошли в первый, во второй класс. Когда началась война, им было 3-4 года, да, они не помнят, что было в Украине. Сейчас же в школах идет зомбирование детей. Ежедневно звучит гимн ЛНР. И ребенок обязан присутствовать на гимне ЛНР. Дети обучаются по русским учебникам, по русской программе. И это тоже вопрос. Дальше история, которая там преподается. Они уже говорят, что мы не живем в Украине, не в России, а мы живем в своем государстве. Это государство ЛНР. И чем дольше будет длиться эта война, тем сложнее нам потом будет возвращать этих детей именно в Украину. Потому что воспитание в детском садике, воспитание в школе, оно идет вот по тем программам. Положительное то, что хотела сказать, что буквально месяц назад украинские каналы начали добивать на ту территорию. Потому что 3 года войны, люди настолько были зомбированы, у них не было альтернативы. Они смотрели только русские каналы, украинских каналов не было. Но сейчас я общаюсь с некоторыми людьми, которые там находятся. Они говорят, что они могут смотреть наши украинские каналы.
Ну вот когда вы говорите об интеграции молодежи, и видите в этом трудности, а вообще, если говорить об интеграции как таковой, потому что действительно, чем больше времени проходит, тем больше вопросов появляется.
Знаете, чем дальше идет война, тем будет сложнее реинтегрировать людей, тех, которые там находятся. Ну, первое, это возьмем пенсионеров. Они живут на той территории, они получают российскую пенсию, они получают украинскую пенсию. Они сейчас заявляют о том, что они не хотят ни в Украину, ни в Россию, что у них все нормально там. Но мы будем говорить о бизнесе, который сейчас прижимается очень сильно законами квази ЛНР и ДНР. Бизнес не развивается там. Я знаю многих людей, которые еще в прошлом году кое-как были на плаву, то сейчас они вынуждены закрывать свой бизнес и выезжать оттуда. Молодежь, которая учится в школах, это идет зомбирование. И поэтому нам нужно, когда мы говорим о законе про реинтеграцию Донбасса, который сейчас принят, там необходимо, чтобы был механизм, как мы будем возвращать не только территорию, а как мы будем возвращать тех людей, которые находятся на той территории. И я считаю, что после деоккупации Донбасса, после дереинтеграции Донбасса, 5 лет там, я считаю, выборы проводить невозможно, потому что там нужно провести десепаратизацию общества. Необходимо, я не говорю, что там жестко, но тем не менее мы должны как-то работать с теми людьми. Если взять Германию, да, после войны, там тоже длительное время выборы не проводились. Ну, и если идеальный вариант, ну, будем говорить, что вот все прекрасно, и завтра Путин выведет свои войска с территории Донбасса. Ведь должен быть реально план, что мы будем делать. Он вывел, и через 10-15 минут какие наши действия. К сожалению, пока еще этого плана я не вижу, хотя сейчас у нас общественное движение «Сила права», которое возглавляет Сенченко, и у нас буквально неделю назад создан центр по вопросам деоккупации и дереинтеграции. Мы работаем вместе с юристами и будем выписывать закон, как вернуть эту территорию. Но этот закон будем писать не просто мы, не будут писать наши юристы, а мы будем привлекать общественность. Это будет обсуждаться широко в общественных сетях. Мы бы хотели услышать людей, которые живут и на этой территории, и на той территории, как выйти с этого положения и как вернуть наших людей и нашу территорию.
Но когда вы говорите о таком долгом переходном периоде, о том, что нужно долго не проводить выборы, о том, что нужно проводить десепаратизацию региона, вы отдаете себе отчет о том, что эти тезисы противоречат тому, что написано в Минских соглашениях?
Я это понимаю. И я, кстати, когда подписывался Минск-1 и Минск-2, я была категорически против подписания ранее этого. Почему? Потому что я считаю, что договориться с террористами невозможно и нельзя. Знаете, я попыталась когда-то один раз договориться с террористами, тогда, когда захватили облгосадминистрацию. Но тогда они еще не были террористы, они там были сепаратисты, которые первый раз, это было 9 марта, захватили. И я увидела, что это бессмысленно, что они не выполняют те требования. Во-первых, они сами не решают, а решают совсем другие люди. Когда они первый раз захватили администрацию, я спрашиваю, я села с ними за стол переговоров и спрашиваю, а что вы хотите? Он говорит, у меня маленькая пенсия, а у меня крыша течет, а я вышел из заключения, не могу найти работу. То есть это бытовые вопросы. И буквально через полчаса зашел совсем другой человек, который выдвинул совсем другие условия.
Политические
условия. И после этого они снимают флаг Украины и вешают флаг России. То есть этими людьми манипулировали. Вот именно поэтому я была категорически против переговоров с террористами. И я считаю, что за стол переговоров, опять же, как мы всегда говорим, должен садиться и официальный Киев, и официальная Россия, и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки. Вот те, которые подписали Будапештский меморандум и которые гарантировали нам территориальную целостность и независимость нашей страны.
Думаете, можно к этому вернуться?
Я думаю, что можно, но надо желание всех, чтобы вернулись к этому формату переговоров. Потому что Минск пришел в тупик. Вот вчера сели трехконтактная группа, да, села, поговорила, на этом все закончилось. Ведь ни один вопрос не был решен. Это деньги, которые, считаю, тратятся впустую. Это надо туда приехать. Это деньги на перелеты, это деньги на переговоры, это деньги на гостиницы. Вот. А результата никакого нет. Пока не будет желания России что-то изменить, я думаю, что война это будет длиться.
Вот вы говорили о 2014 году, да, когда вы разговаривали с людьми, захватившими Луганскую областную администрацию, да? А вы понимали, в принципе, к чему все идет тогда? Было понимание того, что это такой курс на отторжение территории, или воспринималось это как чисто политические такие вот конфликты, когда нужно просто найти общий язык с другими политическими силами?
Нет, не все стало ясно. Ведь первый звоночек был в 2004 году, когда был сепаратистский съезд в Северодонецке. Когда там Ефремов, Янукович и другие хотели отделить Донбасс от территории Украины и заговорить о федерализации нашей страны. И вот на протяжении этих 10 лет тезис такой постоянно поднимался в обществе. И в Луганской, и в Донецкой области нам говорили, что мы особенные, что тут живут особенные люди, и нам надо получить особый статус. Может, не особый статус по-другому, но говорили именно о том, что мы должны быть отдельно. И поэтому, когда после Майдана в Киеве захватили первый раз облгосадминистрацию, мы четко понимали, что за этим вначале не стояла не Россия, а стояли олигархические элиты, те, которые хотели вернуть контроль над Донецкой и Луганской областью. Но то, что были кураторы ФСБ, мы уже тоже знали, потому что они начали снимать квартиры на территории города Луганска, в центре города Луганска, еще с ноября 2013 года они там были. То есть у них были какие-то разговоры. Но, я думаю, вначале просто хотела политически элита восстановить свое влияние на Донбассе. А дальше уже Путин воспользовался той ситуацией, которая была именно у нас на территории Луганской и Донецкой области, и началось поэтапный захват зданий, и далее уже вел свои войска. Первые войска же вели не в августе 2014 года, а вели еще где-то 10-12 июня 2014 года через понтонные мосты, а оружие начали завозить еще с территории России в конце апреля 2014 года, именно в Антрацитовском районе казаки завозили оружие и раздавали всем желающим людям то оружие, которое было завезено на территорию Украины.
Войны и революции происходят, столицы меняются местами, но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по субботам в полдень после новостей. Повторы в течение недели.
Напомню, что в эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников, гость нашего сегодняшнего эфира, бывший глава Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина. Ирина Константиновна, вот я хотел спросить у вас, вы учились в России, да?
Да.
И жили там долгое время. Вот для вас лично, когда вы увидели к чему все идет, что появляются российские так называемые добровольцы, по сути, российские войска, российские флаги. Это не было каким-то личным изумлением, потрясением?
Ну, родилась я в Украине, в Кировоградской области, и очень долгое время жила там. Это просто родители временно выехали на территорию России, и вот я так оказалась. Знаете, я, конечно, была удивлена тем, что Россия напала на Украину. Я не ожидала. Я видела давление, с которым приходится сталкиваться в Украине. Я видела ту политику российскую, которая проводится на территории Донецкой и Луганской области, информационную. А именно, я не ожидала, честно говоря, что между Украиной и Россией может начаться война. Хотя многие мои знакомые, которые живут на территории России, часть, они считают, что нет войны, а часть людей, они понимают, что действительно это война между Россией и Украиной. Несмотря на то, что там скрывают войну, говорят, что это конфликт между гражданская война или еще что-то, то некоторые люди, которые прогрессивные в России, они тоже понимают, что это действительно война на территории Украины. Они тоже изумлены этим.
Вот вы упоминали о том, как голосовали ваши земляки за партию регионов и коммунистическую партию. Это действительно был какой-то луганский феномен. Был очень большой авторитет коммунистов именно на территории вашей области. Вот вы себе пытались объяснить когда-то этот феномен? Почему именно Луганская область так была расположена к прошлому, если угодно, да? И исчезла ли эта расположенность вообще за это время, после 2014 года?
Вы знаете, мнение людей меняется довольно сильно. Когда мы проводили социологический опрос, то около 70% населения вообще не говорят, за кого они будут голосовать. Это первое. А второе, некоторые не хотят идти на выборы, потому что они боятся. Жители приграничных районов, они все-таки боятся, что Россия может пойти дальше. Вот я была в Станично-Луганском районе, я общалась с населением. Да, там украинские флаги. Но когда постоянно обстреливается наша территория, и серая зона, и часть Станично-Луганского района, то люди живут довольно в таком напряжении. А коммунисты, потому что, может быть, это исторически сложилось, что когда-то вот выселяли на Донбасс людей, которые неугодны, и там более такое пролетарское было настроение, поэтому и за коммунистов голосовали больше. И я вот так думаю, что действительно, я хочу сказать, что в Луганской области и за партию региона больше голосовали, чем в Донецкой области. И вообще Луганская область как бы стояла на колени перед Донецкой, как перед младшим братом. Те старшие, а мы младшие, но тем не менее.
Часто изменилось при отношениях ДНР и ЛНР, кстати говоря, вот интересно.
Там между ДНР и ЛНР есть граница, таможня. И если не заплатишь таможенную пошлину, то молоко с Донецка не попадет в Луганск. Поэтому там не так все хорошо и спокойно. Там между Плотницким и Захарченко есть серьезные противоречия. Они объединяться не хотят. Каждый чувствует себя князьком в своем государстве. У каждого свои законы. Но, тем не менее, если говорить в целом, то и за одним, и за вторым стоит Кремль.
Ну, это, вероятно, должно быть так, когда речь идет о контроле над территориями, да? Но в любом случае, если подумать о будущем, если вот действительно созданы такие квазиобразования, и люди к ним привыкли, да, и между ними, вот вы уже говорите, есть граница, граница с одной стороны с Украиной, с другой стороны с Россией, с третьей стороны с Донецкой областью, да, государственная граница.
Как будто таможня, бы, да,
да. Да, таможня, это как государственная граница. То как у людей вообще вот восприятие реальности меняется, представляете?
Да, вот с некоторыми разговариваю, некоторые относятся к этому скептически. Особенно, когда они пересекают границу между ЛНР и НР, и начинается досмотр автомобилей, личных вещей. Есть база людей, вносят в электронную базу тех людей, которые пересекают Луганскую и Донецкую область. И люди относятся к этому с иронией. Это те, которые здравомыслящие люди. Ну, а те, которые поддерживают, те считают, что это все правильно.
А скажите, вот ваши однопартийцы, вообще люди демократических взглядов, что с ними произошло? Они продолжают там как-то существовать, если говорить о самом Луганске, о том территории, которая под российским контролем, по которым ЛНР, эти люди продолжают там жить? Могут ли они там жить? Я уже не говорю о политической активности. Вы с ними поддерживаете контакт?
Все наши офисы батьковщины, которые были на оккупированной территории, они были взорваны еще в 2013 году, еще до оккупации. И областной офис, и районные, и городские.
Во время Майдана?
Нет, после Майдана. Да, самое. Это было в конце апреля, начало мая месяца, перед проведением референдума. Были взорваны. До 400 человек, членов комиссии, которые должны были участвовать в президентских выборах, потому что мы готовились к 25 мая президентских выборах, кого бросили в подвалы, кого возили в багажниках машины, кого вылавливали дома, то есть около 400 человек наших членов партии, они пострадали. И в апреле, в мае люди начали выезжать. Да, пенсионеры там остались. Пенсионеры остались, а молодежь, она практически вся выехала, потому что было очень-очень опасно. Мы людей вытягивали с подвалов СБУ, и нам это удавалось, потому что это уже было на каких-то личных контактах. Ну вот, когда мы говорим о Минске, почему сейчас сложнее? Потому что сейчас это перешло на государственный уровень, и сейчас тяжелее вытаскивать людей из плена, чем было тогда, в 2014 году. Тогда как-то вот где договаривались, где покупали. Иногда вот собирали деньги и выкупали людей из плена, потому что для того, чтобы сохранить нашу жизнь. Наша политическая сила тогда очень сильно пострадала. И пенсионеры, которые они там остались, я с ними поддерживаю связь. Лекарства отправляем туда, потому
Не,
что
эти люди уже... никак не участвуют.
В политической жизни нет, конечно, они не участвуют, они находятся дома. Ведь многие люди, которые не только наши политические силы, а и другие, они в 2014 году они выехали, поездили по Украине и вернулись туда. Молодежь нашла работу. А вот люди старшего возраста, тем, которым там за 50-60 лет, это очень сложно. Работы нет, жилья нет, и поэтому они вернулись на ту территорию, и они ждут Украину. Очень многие сейчас ждут Украину. Но, естественно, на акции они выходить не могут. Высказывать собственное мнение они не могут. Это и войска, это и цензура, и это комендантский час, который есть на территории, оккупированной территории.
А вот когда вы говорите, они ждут Украины, вы оптимистически настроены? Считаете, что люди, которые вот пожилого возраста, они дождутся решения ситуации?
В 2014 году я была больше оптимистом, потому что в 2014 году я видела, как мы освобождаем нашу территорию, и я видела выход с этой ситуации. Вот я видела это. Сейчас я менее оптимистически настроена, но единственное, что верю, что все равно эта территория вернется в состав Украины. Она будет и Крым, и Донбасс. Донбасс может быть быстрее, Крым может быть позже, но я думаю, что все равно в России будут происходить события, серьезные события. Посмотрим, как пройдут там президентские выборы. Да, будет какой-то ресурс. Ну, Путин тоже не вечен. Поэтому я все-таки надеюсь, что...
Ну, в Советском Союзе тоже ждали, как будет меняться генеральный секретарь. Я считаю, что каждый новый генеральный секретарь принесет изменения. Это такая тоже довольно
сложная.
Ну, да, но через сколько лет?
Вот.
Распался, я не спорю.
В России тоже не все там спокойно и все так гладко. Да, живет Москва, живет Петербург, а окраины, а уровень жизни?
Нет, это понятно, но мы всякий раз, когда я задаю эти вопросы о будущем Донбасса, начинаем обсуждать ситуацию в России, я всегда вопрос о том, а что Украина может сделать для возвращения этой территории, уже тоже существует, конечно. Помимо того, что мы обсуждали с вами политическую, экономическую ситуацию в стране, которая контролирует эту часть Донбасса.
В данный момент я считаю, что тут нужно открывать серьезный дипломатический фронт, сильная дипломатия. Вот я говорю, вот если только первые человечки появились у нас на территории Украины, дипломатам надо было по всему миру показывать видео и говорить, вот русские войска. Появились у нас первые пленные, первые десантники российские, которые у нас были документы, доказательства. Нам нужно было
они
сразу...
Заблудились, по официальной версии.
Нам нужно сразу было это все показывать на телевидении и говорить всему миру, вот присутствие. В чем-то где-то недоработали. Но я считаю, что все в наших руках, и мы должны разворачивать и юридический, и дипломатический фронт, и военный фронт.
А вот если вернуться уже в завершении нашей беседы к освобожденной части Донбасса, той части, которая под контролем Украины. Вы вообще в потенциал демократических сил на этой части территории верите?
Верю. Мы проводим выборы в территориальной объединенной громады. Если вот, например, взять Новоайдарский район, то в Новоайдарском районе победили демократические силы. Если взять Сватовский район, то там 85% это все-таки победили демократические силы. Поэтому я верю в то, что Донбасс просыпается, и Донбасс начинает думать. И это главное. Но опять этих людей нельзя бросать один на один. Наверное, потому что я 10 лет проработала на телевидении, я понимаю, как важна информационная правильная политика. Потому что достучаться до людей можем с экранов телевизора. Пенсионеры же, они в интернете не сидят. В интернете сидят молодежь. А пенсионеры Революционеры – это газеты, это радио и это телевидение.
Поблагодарю нашу гостью, бывшего главу Луганской областной государственной администрации Ирину Веригину. Спасибо, Ирина Константиновна, что были с нами. Напомню, что эту программу провел для вас Виталий Портников. «Дороги к свободе» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, господа. Увидимся.